Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня президент Фонда петербургской политики, политолог Михаил Виноградов. Здравствуйте, Михаил Юрьевич.
Добрый день.
Финишная прямая избирательной кампании у нас до 18 сентября остаются считанные дни, и уже, наверное, можно какие-то промежуточные итоги еще до выборов подводить. Но вот какой эта избирательная кампания была и с чем мы подходим к этому финишу? Вопрос вам.
Смотрите, внешне, конечно, кампания была скучноватой. Внешне, конечно, такого цепляющего трудно что-то запомнить, но это не значит, что кампания ничего не означает. По сути, сегодня, ну, каждый раз, на самом деле, думские выборы означают в истории России больше, чем кажется голосующим. А сейчас, наверное, такой разлом. Все-таки последние 2-3 года мы жили в условиях довольно такой радикальной повестки и во внешней политике, и во внутренней политике. И сложилось ощущение, что, в общем, ну, достаточно консервативное, спокойное российское общество, это общество каких-то радикалов, реваншистов, людей, которые пытаются карту мира под себя переверстать. Причем в это легко поверили их критики, что все вокруг думают именно так. В это легко поверили многие консерваторы, что на самом деле они хотят что-то такого мощного, масштабного, завирального. Сейчас, когда стало ясно, что государство не всесильно и власть не всесильна, возникает вопрос, эта повестка дня радикальная уйдет с повестки, уйдет, так сказать, в историю, или она останется какое-то время. Та интонация, с которой выступают участники, то послевкусие, которое будет у выборов, в значительной степени определяет, будет ли это идти накал радикализма, во многом саморазрушительного, когда Россия снижает внимание к собственным внутренним проблемам в пользу, ну, таких не всегда очевидных геополитических резонов, а или какое-то время можно еще почувствовать себя великим и всемогущим.
Радикальная повестка – это не только борьба с внешними угрозами, это борьба и с внутренними. И вот здесь-то консервативный маятник, как вы говорите, спокойное общество, оно не таким спокойным-то и было. И судя даже по тем назначениям, которые были в последнее время, никуда эта повестка не уходит.
Но, тем не менее, там, да, сейчас есть некий пик, попытка перед выборами максимальное количество таких радикальных каких-то шагов предпринять, при том, что общество, наверное, уже все труднее завести на какую радикализацию, на борьбу с внутренними какими-то врагами, все-таки, и это одна из вопросов Думы, будет ли Дума представительным органом представлять разные сословия, разные слои общества, потому что, когда мы говорим, что, не знаю, есть воля народа, народ всегда прав, большинство всегда прав. Это язык ушедших эпох. Никакого единого народа нет. В обществе крайне разные сословия, группы интересов. Хорошо, это плохо, можно спорить, но это сегодняшняя реалия.
Даже на одном их, политическом фланге, да.
Конечно, их интересы нестыкуемы между собой, и нет хороших решений, которые возможно принять к 7-му году. Требуются всегда компромиссы, требуются всегда уступки. И будет ли понимать это, исходить из этого Государственная Дума, или она будет по-прежнему исходить, давайте что-нибудь запретим, давайте там на Арбате запретим, не знаю, ходить в кроссовках, или что-нибудь еще.
А на патриарших без галстука появляться тоже будет нельзя, я так понимаю.
Другое дело, что здесь, когда если мы сейчас переходим на московскую тему, проблема может быть в том, что у людей часто нет такого внятного запроса, чтобы хотелось, не знаю. Вот мы видели в воскресенье парад гигантский, такой странный.
Коммунальные техники.
Как помните, умывальников начальника, мочалок командира, да, видели парад коммунальной техники, такой милитаризированный. Казалось бы, повышай социальный оптимизм, поставь все эти поливалки, снегоуборочные машины, пожарные машины у станции метро, у парков, пусть лазают дети, пусть фотографируются, всем будет здорово, там никого не напугать. Но это же неинтересно, это же не войдет в книгу,
книгу Гиннесса. Вы сейчас рассуждаете как политтехнолог, но не как политолог. А вот сейчас как раз обращаюсь к вам как к политологу. Наверняка по ходу избирательной кампании, поскольку политтехнологи тоже активно участвуют в ней, и как камертон пытаются прочувствовать...
Я и то, и другое, мне трудно разделить себя.
Хорошо, да, но пытаются прочувствовать настроение в обществе и улавливать. Это должно как-то отражаться, вот, настроение в обществе и на ходе избирательной кампании. То есть, граждане, вы чего хотите? Мы сейчас вам это предложим мгновенно.
Понимаете, если бы у граждан были идеи, их бы давно украли. Ну, не знаю, вот смотрите, мы сейчас говорим про Патриаршие пруды, про Арбат, если вернуться к Москве. Какой пешеходной зоны в Москве на самом деле не хватает. Такого места, которое будет любимым всеми. Ну, не хватает, конечно, территории Московского Кремля. Естественно, географическое место, если там сделать кафешки, круглосуточный доступ. Тем более президент там не появляется, он в Новоогарёво, это не секрет. И большого смысла в том, чтобы держать Кремль сегодня как такое средоточие, как кольцо всевластия такое, его нет. То у людей там эта мечта особенно не появляется. В целом для людей, конечно, характерно, на мой взгляд, состояние такой апатии. Все-таки там 14-й год радикальный, он вызвал некую эмоцию, а распад эмоций всегда штука такая болезненная, вызывающая апатию, депрессию. Люди годами могут там наслаждаться своими болями, жечь фотографии, что-то еще. Но это иногда всю жизнь. И сегодня иногда из этого выходит, в том числе, неожиданно, какой-то новой встряской. Но пока сегодня это, конечно, такая апатия, раздражение, понимание, что ожидание, что власть всесильна, государство всесильно, нет, вот как бы на бытовом языке это выражается фразой там «он оказался сволочью, вернее, я дурой». Сегодня такого языка, естественно, нет, никто никем не оказался, но, в общем, ощущение того, что политика не место каких-то романтических мечтаний, будь то либеральных, будь то реваншистских, такое ощущение, конечно, у граждан в целом есть, как следствие, относительно низкий интерес, плюс осознанная политика посушки явки, которую ведет правительство Москвы.
То есть эмоциональное похмелье раз, плюс отсутствие какой-то грамотной, нормальной повестки у политических сил, это два, и отсутствие запроса у граждан, это три.
Ну, засушивание и нехватка мечты, да.
Это такая картина безрадостная вырисовывает.
Ну, слушайте, у любого человека в жизни такие периоды бывают. Там, да,
художники, мы называем это депрессией.
Некоторые художники там в эти периоды создают свои лучшие картины. Там, да, есть ли вокруг нас люди, которые живут так всю жизнь? Ну, пожалуй, что есть. Но в целом большинство из нас характерно как-то жить циклами какими-то и периодически меняться на радость, на романтику, на что-то еще. Сегодня такой цикл, естественно, он не конечен.
Но в таких условиях никаких политических серьезных кризисов быть-то в принципе не должно, или наоборот как раз?
Нет, минуточку. Есть реальная политическая жизнь. И сегодня этот нынешний год один из самых интереснейших. Посмотрите, сколько всего мы узнали о работе Следственного комитета, Министерства внутренних дел с некоторых пор, Федеральной службы безопасности, Федеральной таможенной службы. Такая активная борьба, настоящая, что называется, выборы за то, кто на коне внутри исполнительной власти, она идет полным ходом. Другое дело, что она не вполне выплескивается в публичное пространство. Больше того, помните, был обыск у начальника Федеральной таможенной службы, когда ФСБ, как какой-нибудь Навальный, как будто бы сливал все в оппозиционные СМИ, куда-нибудь на «Дождь», на «Лайф Ньюс», и не имело доступа ни к Первому, ни к Второму каналу, например. Был очень-очень интересный момент. То есть в паблик это часто не выливается, но, в общем, борьба за финансы, за влияние, она в этом году идет полным ходом и крайне интересна. Просто в нее не вовлечены те, кто участвует в предвыборных дебатах, к сожалению.
Вот, внимание, вопрос, а почему это не происходит?
Ну, есть некоторый параллелизм такой вот реальной политической борьбы и формальной повестки, которая без того последние годы была привязана, в общем, к внешней политике. Кто-то недавно вчера пошутил, по-моему, что если посмотреть телевизор, такое ощущение, что в воскресенье россияне будут выбирать между Клинтон и Трампом. Но повестки было мало там. И, в принципе, по большому счету, все-таки произошло разделение на тех, кто принимает решения, кто разделяет деньги, и на тех, кто обеспечивает такую борьбу. Межпартийную борьбу. Может быть, было связано с тем, что все-таки парламент в России исторически играет такую второстепенную, к сожалению, роль.
Хорошо, теперь уже вопрос к вам как к прогнозисту. Позвольте. У нас евклидова геометрия или геометрия Лобачевского? Просто вы сказали, что это параллельные у нас уже процессы. Но вот хотелось бы понять, эти прямые когда-нибудь пересекутся? Реальная политика и вот та, в которой играются до 18
Знаете, они
сентября.
Время от времени пересекаются, но пока какое-то есть такое взаимное такое размагничивание. Посмотрите, свежая история, не знаю, с обысками у высокопоставленного офицера МВД с 8 миллиардами. Уже посчитали, что это больше, чем бюджет Твери. Это 0,5% бюджета Москвы, то есть такого неплохого муниципалитета московского там, да, кто-нибудь из политических партий, из кандидатов потребовал отставки там министра внутренних дел. Неважно, получится, нет, но это же элемент правил игры. Происходит
министр
событие.
Министр внутренних дел уже сам, опережая события, начинает требовать пересмотреть вообще всю структуру вот этой отдела по борьбе с коррупцией.
Ну, это понятно, что ему нужно перевести стрелки, это естественная реакция. Ну, естественная реакция в публичном пространстве, когда партия, не знаю, хотя бы вызывает его на ковер и просит объяснения. Сделали это, не знаю, там, еще название можно назвать партией, Яблоко или Парнас, тоже нет, потому что трудно ожидать этого, не знаю, от Справедливой России, но даже эти ситуацию проворонили. То есть такого большого азарта, чтобы следить за интересными новостями из той непубличной политики и выносить это в паблик, такого азарта пока у большинства участников выборов нет, и это отчасти засушивает саму кампанию.
Ну, я так понимаю, у представителей реальной политики тоже нет особого интереса соваться вот сейчас куда-то к парламентским и непарламентским партиям.
Ну, они чувствуют ту нервность, потому что все равно есть какая-то энергетика в выборах странная. Все время, с 93-го года, как каждый раз происходит, когда это радикально меняет и политический курс, радикально меняет состав от реальной правящей коалиции, независимо от того, часто как проголосовали реально. Вспомните, в 7-м году план Путина, план Путина, и только там Путин не остается, приходит Медведев. И такая некоторая ревизия того самого плана Путина. То есть все равно турбулентность возникает, ее, конечно, чувствуют все игроки.
То есть только после выборов, в зависимости от того, каким будет состав новой Государственной Думы, можно будет говорить о каких-то промежуточных итогах?
Ну, в зависимости от того послевкусия, которое возникнет у общества и которое возникнет у власти. Вспомните 2011 год. Никто на эти выборы не ходил особенно, а потом выборы проходят, бум, возникает такая мощная волна. Там, ну, кто-то из социологов считает, что это там, скорее была реакция на возвращение Владимира Путина на президентский пост, отложенная такая, хотя она осенью уже проявлялась в Москве. Там, да? То есть люди все обнаружили, что выборы это значимо, у них отняли голос, хотя никакие выборы они не ходили, конечно, часто. Да? А пока вроде бы такой динамики политической жизни нет, но... Тут же еще и у власти были одновременно несколько курсов. С одной стороны говорилось, вот, мы никому не ассистируем, ничего не помогаем, равно удалены. И это, в общем, выдерживается, кандидатов более-менее восстанавливают, снятых по судам. С другой стороны, там Путин то не с Единой Россией, то накануне выборов встречается с единороссами у себя в резиденции. Тем не менее, дает те или иные сигналы. То есть некоторая такая нервность власти обеспечивать более серьезную такую картинку конкурентных выборов или дергаться, что все пропало, если рейтинги снижаются. Эти колебания, они характерны для конкретных персон. Есть интрига, какую из этих настроений, волн, циклов придется на день голосования.
И какую из этих волн потом оседлают уже после выборов.
Конечно. Поэтому не то чтобы не важно, как голосуют и не важно, как считают, но не менее важно, как интерпретируют.
А вот хорошо. Здесь важно, как интерпретируют политологи, граждане Российской Федерации, кто? Или представители реальной власти?
Важна интерпретация а представителей реальной власти и б общество в целом, та радиация, которая есть в воздухе. В конце концов, представители реальной власти тоже с этой радиацией пересекаются. Часть из них ходит по улицам там, да, и ощущают, там, не знаю, свою там, да, Дмитрий Песков там, да, в коридорах слышит одно, а дочери другое там, да, возникает некоторый диссонанс. Или общество особенно не будет торопиться генерировать какое-то послевкусие выборов. Ну, выборы прошли и были не первые, не последние.
Но мы же на вас, на политологов, как на некий дозиметр смотрим, а вы сейчас как будто бы разводите руками. Говорите, ну, подождите, а там дальше само как-то вырастет.
Я не претендую на участие в политической игре. Там, да, я пытаюсь вам описывать, как мне видится политический процесс.
Поэтому
да?
Я и описываю вас как некий измерительный прибор, дозиметр. Все. Пытаюсь, вот вы...
Я вижу несколько трендов. Да? Я вижу и тренд на конкурентность, я вижу и тренд на все пропало, давайте... как-то быстренько поддерживать. Я вижу еще, может быть, вам покажется, что я забалтываю ваш вопрос. Я вижу очень разные векторы настроения общественного мнения. Рейтинг власти развивается в одном направлении, уже ограничения по выборам есть, но в одном направлении. А, скажем, рейтинг социального оптимизма и ощущение от экономической ситуации, наоборот, растет. Мы видим, что если, например, тревожность, те, кто испытывает тревожность и спокойствие по фонду общественного мнения еще в апреле было одинаковое, то сейчас, по-моему, 52-38 в пользу тех, кто спокоен. В сравнении с январскими цифрами инфляции, там, да, значительно упало число тех, кто фиксирует сильный рост цен за последний месяц, там, говорит нам социология. То есть, есть интрига в том, что векторы социальных настроений и отношения к власти, они сегодня немножко разнонаправлены. И это задает такой серьезный нерв избирательной кампании, и некоторая двойственность возможной интерпретации выборов. Получит мало, скажут, ну, видите, или получит много, скажут, ну, вот видите, общество оценило, в экономике-то все росло, получит там мало, придумают другую интерпретацию. Эта игра интерпретационная уже идет, но пик ее еще впереди. Он, наверное, придется на ночь воскресенья, утро понедельника.
Буду думать, над этим социальный оптимизм есть, а повестки при этом никакой не существует. Парадокс, нет?
Ну, может быть, у людей снизились ожидания от власти, они понимают, что... Ну, некоторые понимают, что власть не всесильна, конечно, слова о том, что денег нет, про это принято смеяться, петь иронические песни, да, но в целом они проблематизируют, что деньги действительно кончаются. А, ну, действительно, разрыв между возможностями государства и социальными аппетитами граждан неизбежно будет расти, поэтому сегодня, если верить социологам, люди несколько спокойнее, чем было полгода назад, но это спокойствие не конвертируется в какое-то воодушевление и восторг вокруг представителей власти.
Ну и сейчас уже будут вопросы слушателей. Я напомню, с нами Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика», политолог, политтехнолог. Александр К. пишет: в этот раз после выборов майданить будут или как? Интересуется на всякий случай Александр.
Ну, не похоже, что будут, хотя понятно, что каждый генерал готовится к прошлой войне, и если ждать Майдана, вылезет проблема где-то еще, ну, например, на тех же обысках в МВД, это не менее стрессово для системы, на самом деле. Поэтому пока что сказать, что мощный какой-то вот ожидание в Москве, по крайней мере, от выборов в Госдуму нет, хотя я прошелся по Москве в субботу по центру города, казалось, что День города – это такой праздник, скрытый праздник власти, которая там вот продает свои заслуги. Агитацию я видел только двух оппозиционных партий, таких демократическо-оппозиционных. Там никаких больше партий вообще не было, потому что мэрия использовала День города как способ засушить кампанию, чтобы не думали никакие выборы, и уступили поляну, например, на эти два дня оппозиционерам. Это некий неожиданный для многих парадокс.
Я так думаю, вы это рассматриваете как некую ошибку. То есть вместо того, чтобы возгордиться теми заслугами, которые мы, там, или подвигами, которые мы совершили для москвичей, просто предоставили площадку другим партиям. Вот и все.
Ну, рано говорить, ошибка это или нет, зависит от того, какая будет явка. Пока мэрия рассчитывает, что явка будет низкая, особенно сюрпризов не будет. Если явка будет средняя, конечно, результаты становятся менее прогнозируемыми.
7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888894.8. Наш телеграм говорит о Москобот, все это латиницей в одно слово. Находите и присоединяйтесь. Сейчас слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я по поводу передачи, которая идет о выборах.
Да, вы уже в эфире, поэтому можете задавать свой вопрос.
Вот такой момент, еще если бы стали обратиться, был такой Крылов, басня Крылова: а вы, друзья, как не садитесь, вы в музыканты не годитесь. Это именно относилось к избирательной кампании тех времен, к Думе.
Вы знаете, у меня есть стойкое ощущение, что эту басню можно применять вообще к любой сфере жизни, и она от этого не потеряет свою актуальность. Но ваш вопрос в чем?
А вопрос в том, что используя посредничество, вот это Думу и прочие выборы, почему бы не использовать механизм прямого участия граждан в политической жизни?
Как вы себе это представляете? Простите, просто сейчас...
Элементарно, да. Вот. Значит, берется человек, достигший 18 лет, идет, заключает соглашение с государством по обеспечению его гражданских прав. И все. И никаких выборов. Все в рамках этого соглашения... Оно корректируется впоследствии.
Спасибо, не знаю, будет какая-то трактовка.
Как и любая басня, она создает иллюзию видимости, но на самом деле ничего не объясняет. А здесь, мне кажется, во-первых, бывают страны с прямой демократией, классический пример — это Швейцарская конфедерация, где практически не каждую неделю проходят разные референдумы по самым разным вопросам. Но если гражданин заключает договор с каким-то государством, то нашлось ли сходит с того, что государство, оно существует само по себе, это что-то такое огромное, мощное, а оно не рождается каждый раз из механизмов выборов. Оно, конечно, не рождается каждый раз из механизма выборов, действительно, и вопрос там о власти не всегда решается только на выборах, но все-таки государство как такого абсолюта, его, наверное, нет. Есть такая шутка, или не шутка тоже, по-своему, почти басня, да, что государство это не все мы, а такая контора типа ЖЭКа, только гораздо больше. А в этом плане никакого такого абсолютного государства, которым гражданин обречен заключать какие-то договоры, а оно способно гарантировать ему все, что он хочет, такого государства в природе не существует, к сожалению или к счастью, я не знаю.
Возможно, эти договоры негласные. Просто так получается зачастую.
Негласные договоры, это одно свойство не очень хорошее. Его участником считает себя только одна сторона.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Скажите, пожалуйста, вот скоро выборы будут, вот, а вот не подскажете, если я, допустим, не знаю людей, в списке, вот как мне выбрать кандидата, подскажите, пожалуйста. Вот, ну, только не надо говорить, что вот я могу там сходить, там узнать. Ну, конечно, они будут сейчас, значит...
Можно серьезный вопрос? Вы хотите, чтобы Михаил Виноградов вам сейчас в эфире сказал, за кого голосовать?
Нет, ни в коем случае.
А как?
Я просто говорю, нет, у меня вопрос о самом принципе. Смотрите, человек, он обещает, но не отвечает по своим обещаниям. То есть они сейчас могут чего угодно говорить, в принципе, с нам, так сказать... А потом у них на 1000 отговорок, почему они это не сделали. То есть, понимаете, в чем дело?
Да, спасибо. Нет ощущения по второму даже звонку, что люди просто не понимают, зачем эти выборы в принципе существуют.
Ну, часть людей не понимает, и это нормально. Кто-то понимает, кто-то нет. Обычно довольно много людей делает выбор на избирательном участке. Из рациональных методик есть выбор первой фамилии, последней фамилии, самой короткой или самой длинной. А всерьез, если, ну, независимо, хотя, наверное, не так сложно найти информацию о кандидатах, вот без привязки к партиям, одни из них декларируют, это другие не декларируют. Если есть возможность на несколько кандидатов посмотреть, хотя бы на Ютубе, я бы посмотрел и все-таки выбрал того, кто не обещает, а слушает собеседников или, по крайней мере, способен создавать такую иллюзию.
Выборы, в принципе, не важны. Когда народ созреет, тогда он сам все решит. Это комментарии 235-го. Заинтересованные
государства... Ну, народ и государство — это такая абстракция.
Ну, конечно. Мы все это прекрасно понимаем, но всегда надеемся на то, что вот-вот что-то такое произойдет, вследствие чего нам всем станет хорошо. А как это выразить? Можно по-разному.
Ну, вот это, помните, был такой советский анекдот, когда Брежнев говорит Суслову: ты с Андроповым это поосторожнее, он оказывается стукач. Андропову представим КГБ. То есть это вот, мне кажется, такая уход от темы.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, Владимир.
Да.
Добрый день.
Да, добрый день.
Вы знаете, вашему гостю вопрос. А как мы забыли давно римское право? В 5 веке до нашей эры плебеи добились избрания народного трибуна. И когда антинародный закон выпускали сенаторы, патриции, то плебей вставал и накладывал что? Вето, господа. Вот это мы забыли. А мы даже этого не можем сделать, живя в 21 веке уже. Понимаете, в чем дело? Вот это страшно.
Спасибо, когда... спасибо.
Исторически Россия не относится к зоне ведения римского права. Есть страны, выросшие в римской правовой традиции. Даже, не знаю, часть Западной Украины довольно долго развивалась в этой традиции. В России исторически это не очень прижилось, поэтому римское право для России – это фрагмент учебника истории и немножко учебника права.
Поэтому, если нам что-то не нравится, мы накладываем отнюдь не вето. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, в эфире. Добрый день. Отключился, бывает. Тогда вас выслушаем. 7373. Да, здравствуйте, Константин.
Алло, да, приветствую. Да, алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да. Константин 192, да, приветствую еще раз. У меня вот такой вопрос к уважаемым гостю. Вот смотрите, как получается. В принципе, эти выборы грозится быть самыми честными за всю, допустим, историю России, даже включая ельцинские. И получится следующее, как мне кажется. Ну, интрига самая большая, отберут ли у ядросов голоса коммунисты и левые, или не отберут. А вот, допустим, либеральные партии, Парнас, Яблоко и все прочие, они получат свои законные 1.5-2%, но я не думаю, что Яблоко, ну, до 3 может дотянуть, чтобы они финансирование получили. И дальше вопрос. Дальше что они будут делать? Как обычно орать, что все было подтасовано, но вроде должно быть честно. Они будут как-то вообще, ну, чистку устраивать, какую-то новую повестку делать, или также будут маргинальничать и постепенно маргинально уйдут на самое дно и перестанут существовать как таковые.
Константин, одно небольшое встречное уточнение. Ваше заключение основывается на чем? О том, что эти выборы будут самыми честными?
Ну, скажем так, на моем личном таком анализе, потому что я смотрю, и допустили всех, и Панфилову поставили, и уже начались там действия. Помните, вот этот округ, где были выборы там, и отмена. То есть, ну, самый честный, это не значит кристально честный.
Есть, спасибо, принимается.
Ну, выборы будут относительно пристойными, по подсчету, в большинстве, по крайней мере, территорий. Какого-то драйва, настроя от партии, там, протестовывать итоги выборов я не вижу. Вопрос в том, удивится ли общество этим итогам. Но, может быть, проблема еще, если мы все-таки говорим о Москве, что все-таки есть довольно много компаний интересных по одномандатным кругам. Вот проблема в том, что в Москве даже не было по телевизору предвыборных дебатов. То есть, если бы дебаты были, было бы ощущение, ощущение там, борьбы добра и зла, о правых и неправых и так далее. А так для московского избирателя он очень важен для послевкусия выборов. Все-таки цифры партийных списков могут оказаться ключевыми, а здесь не исключено, что больших сюрпризов не будет, и как следствие какого-то такого воодушевления не возникнет. Это, на мой взгляд, как раз ошибка, допущенная, на мой взгляд, правительством Москвы.
То, что одномандатники будут завоевывать отдельные места.
Они были не проданы. Компания не была продана телезрителям и избирателям.
Поэтому и ажиотажа такого не наблюдается. Как-то так. С нами Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика», политолог. Сейчас новости, после них вернемся. Продолжим.
Самоуверенные такие. Знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня президент фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов. Продолжаем тему выборов, но сейчас уже сделаем акцент на руководителях регионов, потому что, согласно исследованию фонда «Петербургская политика», наблюдается в стане губернаторов, вообще глав регионов, некоторая такая энтропия, то есть они не знают, что делать, как себя вести в нынешних условиях, почему?
Ну, четкой команды не было, команды там работать на Единую Россию так четкой не было, команды работать против тоже не было, вроде и желания, чтобы повышали явку. Ну, в общем, каждый губернатор получил возможность вести себя в соответствии с своими представлениями о прекрасном. И мы здесь посмотрели два критерия. Первый, насколько губернатор пытался использовать выборы для общего повышения социального оптимизма, создания ожиданий от власти. И второе, насколько он сам пытался слиться с Единой Россией, как бы ей проассистировать. Если, опять же, с московской ситуацией сравнить, то все-таки губернатор часто не самая известная в регионе фигура. Его можно сравнить, но если не с префектом, то, по крайней мере, с вице-мэром. Там, мы знаем, что есть там какие-то Лексуты, Бирюков, какие-то еще вице-мэры. Но, в общем, до конца не очень различаем, кто из них чем занимается. И выборы – это такой способ создать от себя ожидания, повысить свою популярность, известность, политически усилиться там, да, либо все этого не делать, либо сказать, что партия наша все, либо, как там самарский Меркушкин, сказать, что мировая закулиса пытается снова Россию обрушить, но мы не позволим грузинским агентам и американским, мы должны выйти на выборы. И мы стали смотреть, собственно, кто что придумал, если придумывали. А что было интересного? Ну, из числе самых, наверное, логичных ходов, попытка дать такую региональную повестку дня, сказать, смотрите, нашему региону нужны люди в этой Думе, чтобы нагибать эту Москву, чтобы добиваться от Москвы тех или иных результатов.
Лоббировать поэтому, наши интересы.
Лоббировать, да. Ну, в Москве, скажите, сколько можно терпеть эту гегемонию ЦАУ, да, Центрального округа. Давайте Зеленоград тоже как-то поддержим. Нет, ни одного топ-политика, да, на федеральном уровне. Это, наверное, самое такое логичное там, да. Если брать какие-то такие примеры интересные, там в Башкирии сказали, будет 100 лет республик, давайте построим к 19-му году 100 объектов, дорог, сооружений, зданий. Можно было бы, казалось, к 18-му году догнать ожидания к чемпионату мира по футболу, но как-то футбол сейчас не вызывает такого большого, кроме там болельщиков Спартака, неожиданно поднявшегося с колен, да, не вызывает какого-то большого ажиотажа, что вот через полтора года наконец будет счастье мира, Кадыров, да. Устроен, например, разного рода празднование в святых местах религиозными участием деятелей в честь дня рождения своего отца Ахмада Кадырова. Формально выборы ни при чем, фактически, конечно же, понятно, что при чем. Там губернатор Владимирской области Орлова сказала, что ее предшественник Николай Виноградов поставил область в руинах, не было ни дорог, ничего. Вот я пришла, там подняла с колен. В некоторых регионах губернаторы, наоборот, апеллировали к своим предшественникам, там, получали их поддержку. Там Орлова поступила наоборот, на что получила жесткую отповедь со стороны с губернатора, который сказал... Вы же все были в области Владимирской, но не было там бомб. Вот. Ну, и заодно стало, вот, например, там Орлова сказала, хватит, и не верьте таксистам, что я все время пью, это неправда, да? Сказала о себе Владимирский губернатор. Бочаров в Волгограде предложил переименовать аэропорт в Сталинград, да?
Да.
Ну, конечно, это манипуляция. Конечно, это игра на настроениях той части общества, для кого имя Сталин имеет какую-то энергетику там, да? Ну, так иначе прозвучало там, да? Хотя, ну, в принципе, это использование там значило для многих образа в... конъюнктурных политических целях.
Поэтому... Слушайте, но это в общую какую-то канву укладывается или нет? Просто выглядит как разброд и шатание.
Ну, видите, я как бы как эксперт по регионам, больше слежу, мне интересна специфика территории. Мы же не говорим, не знаю, что в Албании, Швейцарии и в Исландии одинаковые политические процессы. Они очень разные. Россия географически там, тоже крайне разбросанная. Как раз интересно то, когда нет команд, каковы представления о прекрасном истеблишмента, кто работает работает на создание ожиданий от себя, кто сливается с партией или, наоборот, тянет ее вниз, а кто вообще уходит на дно. Вот об этом было, собственно говоря, исследование. И мне кажется, те нюансы, те кейсы, те примеры, которые, о которых мы говорим, они, в общем, интереснее каких-то наукообразных выводов о там 5-6 категориях губернаторов.
То есть канвы как таковой нет, каждый играет как умеет.
Ну, помните в фильме «День радио», дальше не придумали, импровизируй. Да, вот это примерно такая история, и в этом, кстати говоря, интересность нынешней избирательной кампании, когда администрация президента за месяц до выбора поменяли руководителей, казалось, выключили администрацию президента из выборного процесса, там все как рассядутся, пока процесс не быстрый. Поэтому в этих выборах было много интересного вокруг выборов. Другое дело, что вот не все зрители увидели нерв этого остроты и интриги на тех же телевизионных дебатах или в политической рекламе, которая временами была нудноватой.
А вы, когда анализировали вот происходящие в регионах процессы, вы интервьюировали самих губернаторов? Потому что я с трудом себе представляю главу региона, который сам для себя решает, что делать. У нас же так не привыкли. У них были всегда четкие критерии их эффективности, оценки их эффективности.
По-моему, критерии эффективности губернатора формально 230 штук. Они для того и есть, вот чтобы было 3-4.
В период избирательной кампании всегда был критерий понятен. Вы, значит, если показываете результат правящей партии, значит, молодец. Если не показываете, значит, у вас что-то не так в регионе.
Ну, тем не менее, там, если снимаешь кандидатов оппозиционных, чтобы пустить свою партию, ты не очень прав. Если у тебя будет при этом нулевая явка, ты не очень прав. Поэтому победа любой ценой, в общем, задача такая не ставилась. И кто-то из губернаторов с этим согласился, а кто-то подумал, что его манипулируют, там, да, вот в соседнем колхозе ставят, и нельзя от них отставать. Губернаторы тоже люди разные, своими представлениями о хорошем и плохом, ими тоже можно манипулировать.
Ну и вот анализ поверхностный показал, если в общих чертах описывать, то что?
Ну, в общих чертах по-разному. В общих чертах активность губернаторов пока, наверное, не переломила ту такую пассивность, инертность общества, но, по крайней мере, губернаторам самим получилось разобраться с тем, что они продвигают, что их команды продвигают в публичное пространство. Помните, не знаю, у вас на радио было интервью Сергея Собянина, который в ответ на вопрос о алмазных бурах, которые будут сообщение сайта мэрии Москвы. Он высмеял, сказал, что, может быть, еще там до низу добрались, чтобы вниз земли вытекало, да? То есть он получил возможность узнать, что пишут на сайте мэрии, там, да? Он не знал про это и, в общем, потроллил официальную инициативу мэрии. Таких кейсов у губернатора возникало довольно много. Узнать, собственно, чем его система дышит, что они рассказывают там, или втирают гражданам, как к этому относиться. Вообще работает это на тебя, на твою политическую силу, или система работает на себя, особенно не думая, хорошо тебе или будет плохо на этих выборах и после выборов.
Это можно рассматривать как некий тренд? Или по ощущениям, учитывая вот общую атмосферу, скорее всего, от этого откажутся в перспективе? Потому что нашим губернаторам важно, чтобы какое-то знамя реяло, да, чтобы на него идти.
Да нет, я думаю, что на самом деле всем хочется как-то, многим из них хочется как-то расправить плечи, все-таки немножко тесновато, а все-таки федеральной власти, которая в большей степени была зациклена на геополитических проблемах, наверное, тоже было не до того, чтобы давать указания команды каждому губернатору. Это, в общем, неплохо.
Но ведь после выборов могут спросить с них. Ожидания такие есть, по крайней мере, в стане глав
регионов? Ну, все равно же большая система устроена так, что процесс поощрения наказаний устроен довольно случайно.
Ага, то есть им намекнули, что в зависимости от результата, ну, это не главное, как вас будут теперь оценивать.
Ну, они получили такой намек, и кто-то к этому относится серьезно, кто-то к этому не поверил, кто-то на всякий случай стал изображать несколько разных видов активности, там, да, или вообще ушел в кусты.
Ну, тогда вы наверняка ждете каких-то сюрпризов, если брать именно выборы в регион.
Эти сюрпризы, конечно, будут, но в России исторически регионы очень редко присутствуют в повестке дня. Мы, если там ничего не взорвалось и не засыпало снегом, мы обычно или никого не убили, про регионы ничего не узнаем. Поэтому редко события в регионах, они становятся таким масштабным федеральным событием, и даже слушателей в рассказе о регионах достаточно трудно удерживать долгое время, потому что все равно в России мало есть по стране, и большинство людей, как бы, многие люди, по крайней мере, Томск от Томска не очень отличают, к сожалению.
Хорошо, но я уверен, что когда будут подводить итоги голосования, граждане вот тут очень внимательно будут всматриваться в картинку,
но
в карту.
Ну, а потом заснут?
Да. Вода, неизбежно. Но утром проснуться для того, чтобы посмотреть, в каком, где, кто там победил.
А нет, они уже не станут, как новогодний огонек, не знаю, повторы смотреть, записывать. Там они уже переключатся на следующий рабочий день.
То есть все, неинтересно. Даже вам особо как-то нет, не
очень. Мне это очень интересно, но я пытаюсь рассказывать о том, чем интересно слушателям, хотя давайте раз поговорим про Пермь, про Карелию, про другие проблемные для власти территории.
Про Карелию можно было, конечно, отдельно поговорить ровно, потому что там сюрпризов ожидали вот на этих выборах. Государственную Думу ждете или нет? Там сильная была команда, и они сейчас почти все во главе Яблока где-то находятся.
Сюрпризы гарантировать невозможно, но можно вспомнить, что победа прошлого яблочного мэра на выборах мэра Петрозаводска произошла после того, как сняли основного оппозиционного кандидата. То есть оппозиционеры отмобилизовались и передали привет власти по-другому. Хотя, казалось бы, уже конфигурация была вся перерешена в пользу власти.
Ну, давайте еще несколько звонков, вопросов примем. 7373948, с нами Михаил Виноградов. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
По выборам высказаться.
Да, вы в эфире, поэтому высказываетесь уже, да.
Да. Знаете, я вот что хотел сказать. Тут вот товарищ звонил перед этим, как бы говорил, как выбирать, если он не знаком, значит, с кандидатами или прочее. Там так. Я советую выбирать по партиям, как кандидат от какой партии выдвигается. То есть в данном случае, если есть там вот партия власти, нам, значит, на дебатах и прочее там вот, обещает, например, что-то. Надо задаваться вопросом, откуда деньги будут. Например, от лидеров не сказал, что денег нет, вот, их не партии. И, значит, например, вот коммунисты, они говорят, что вот деньги мы, национализация, потом, на алкоголь.
Все, вот. Пошла агитация уже. То есть давайте за этих не голосовать, за этих проголосуем. Нет, пока можно, поэтому ничего страшного нет, но, в принципе, нам бы интереснее было выслушивать от вас вопросы, а не советы, что за одних голосовать имеет смысл, а за других не имеет.
Но для этого придется отличать гражданскую платформу от гражданской силы, что трудно даже экспертам.
А это да, кстати, это большой вопрос. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, добрый день. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вы что-нибудь слышали про то, что если избирать, бюллетень избирательный будет, так сказать, неправильно заполнен, там будут, допустим, ненормативная какая-нибудь лексика на нем, а то, что этот голос автоматически идет «Единой России».
Если вы напишете соответствующее слово напротив «Единой России», он пойдет в «Единой России». Если вы напишете равномерно на нескольких партий, он никому не пойдет.
Это будет считаться бракованный бюллетень.
Да. Недействительный, да.
Ну и последний звонок, 7373948, по этой теме последний. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, вот сейчас выборы пройдут, а оппозиция или там кто проиграет, кричать, что сфальсифицированы. А как это технически можно сфальсифицировать? Просто интересно.
Спасибо, Спасибо.
Способов много там, да. Сейчас, я думаю, будут пытаться их минимизировать там, да. Самым простым считалось переписывание протоколов, когда на уровне участка один протокол, там одни цифры, а дальше на следующие уровни идут, в систему госвыборов входятся другие протоколы, там, да, вбросы, там, не знаю, или голосование за мертвых душ, за тех избирателей, которые никогда не приходят на выборы, там, да, или использование там всяких открепительных талонов. И, много существуют разные там творческие приемы, но я не думаю, что система в этот раз будет перенапрягаться. Тем более, что после прошлых выборов было не очень много, в общем, уголовных дел. Так или иначе, в избиркомах сидят несчастные бюджетники, которые, может быть, что-то и доплатят, но, в общем, ночью заставляют работать, и им совершенно не хочется мотать срок в случае чего. Поэтому, в целом, если система как-то вдруг не сорвет резьбу, то будет достаточно прилично. Хотя, там, опять же, вопрос, какую цифру Москва сочтет достоверной относительно голосования в Москве. Это будет зависеть от явки.
Вообще борьба за легитимность ощущается или нет? В качестве одного из приоритетов.
Борьба ощущается, но все-таки, может быть, идеально было бы, если бы выборы еще создали у людей ощущение не только, что от их голоса что-то зависит, а что на выборах решается вопрос о власти. Все-таки у людей скорее ощущение, что государство и власть, они самодостаточны, существуют сами по себе, и иногда спрашивают у нас на выборах, нравимся ли мы им, а не мы снизу их формируем. Отчасти это соответствует там реалиям.
Мы, по крайней мере, так и воспринимаем.
Постсоветских стран. Наверное, конечно, если бы у людей было ощущение, что на выборах власть именно рождается, а не институт власти, да, то легитимность была бы выше. Но это не за один день.
Я напомню, с нами Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика», политолог. И еще одна политическая тема, которую хотелось обсудить с Михаилом Юрьевичем. Это, знаете, новые нацпроекты. Казалось бы, такая штука-то не очень новая для нас, да. Но, да, опять об этом заговорили. И на что обращаем внимание? Первые нацпроекты запускались еще в году 2005. И их курировать был поставлен Дмитрий Анатольевич Медведев. Спустя 3 года Дмитрий Анатольевич Медведев стал президентом Российской Федерации. Там, номинальным, не номинальным, неважно. Но стал главой государства. Все. Теперь год 2016. Опять говорят о новых национальных проектах. Называется уже сумма, что ежегодно будет обходиться где-то в 160 миллиардов рублей. Не самые великие деньги, но все-таки уже на что-то они будут выделяться. 20
РФМБ, да.
Всего-то, да. Современная образовательная среда для школьника, современная цифровая образовательная среда, рабочие кадры для бытовых технологий, вузы как центры пространства и создания инноваций. Это вот некоторые такие штуки я перечисляю, которые вроде как фигурируют в качестве новых нацпроектов. Внимание, вопрос. Это вот сейчас об этом заговорили. Опять курировать эти нацпроекты ставит Дмитрия Анатольевича Медведева. Это же неспроста, вот если цитировать известный мультфильм.
Ну, я бы не сказал, что эти нацпроекты, они как-то уже заявили их, по сути, в июле, начинающий разговор о них в мае, что они сегодня уже пересказываются из уст в уста, а люди об этом говорят, вот-вот будет новая школа, подожди, вот дети доживут.
А, люди, наверное, пока об этом даже ничего не слышали.
Да, наверное, такого нет, поэтому пока все-таки это такой проброс на возможность и будущие избирательные кампании, тем более, вот опять что-то собирались Медведев с Путиным, они в прошлый раз собирались, рыбачили. Вот.
Нет, сейчас что-то они ухуели, да.
Сейчас они ухуели, что-то такое вот заставляет всех чуть-чуть понервничать, да. А с другой стороны, это способ как-то занять ведомство каким-то бюджетным планированием, потому что, ну, к примеру, что ну, деньги распределяет, потом они кончаются, да. А, вот, и в этом плане это способ как-то заставить ведомство попытаться планировать на там несколько лет ближайших, создать какую-то повестку, из которых, может быть, что-то предвыборные удастся под кого-то из кандидатов в президенты создать. Вот губернаторы пытались, там, у кого-то получилось, у кого-то не очень. Поэтому пока я не скажу, что в условиях вот, некой апатии общества, что общество вот, включает каждый раз и ждет, что же Медведев скажет сегодня про шестой нацпроект. Такого сегодня пока нет.
Я полагаю, что не будет, но по вашим ощущениям будут через вот эти нацпроекты щупать настроение в обществе, искать те самые векторы, по которым ту повестку можно будет предложить.
Ну, это способ пытаться как-то тонизировать, управлять системой многочисленными своими подчиненными и министрами. Может быть, из этой такого вот повышения динамики какая-то повестка и выйдет. Хотя, конечно же, в нынешнем виде эта повестка такая очень рациональная, а общество все-таки оно хочет какой-то эмоции.
А эмоции – это не 160 миллиардов рублей совсем.
Ну, то есть... Любой человек с трудом понимает денежную сумму, существенно превышающую его ежемесячную зарплату. 100 миллионов или 100 миллиардов, ему, в принципе, по большому счету все равно.
Большинство людей. Триллион звучит значительно красивее, но триллион – это уже, там, я не знаю, близко к там, 6% бюджета Российской Федерации. Это довольно внушительная сумма. И если говорить о каком-то масштабном политическом проекте, то я не думаю, что он бы измерялся вот в этих жалких...
Ну, пока единственное, вот такое, что можно сказать, что разговоры о выделении этой кубышки, они в том числе привели к разговорам о снижении оборонного бюджета. Это, конечно, уже ради одного этого, наверное, можно было тему начинать, потому что последние годы тема была неприкасаемой, Россия же в кольце врагов.
Но серьезно говорите о том, что Медведева возвращают на политическую арену именно в качестве возможного преемника, вы бы не стали пока?
Ну, Медведев не ощущает, что он куда-то уходил с этой арены. Там, да, в известной степени Медведев с точки зрения понятийной выполнил все моральные обязательства перед Путиным не только в 2012 году, но и после. Там, да, вопрос в том, ну, неких мотиваций лично со самого Путина. Там, да, и вопрос, что для него важнее, ну, какие моменты будут значимыми. Тема Медведева, как возможного возвращения Медведева, конечно, еще будут крутить и там, пугать этим там, детей, возможных его конкурентов.
Можно еще и граждан Российской Федерации пугать, потому что, учитывая то реноме, которое приобрел Дмитрий Анатольевич за последние годы, ну, здесь нет.
Вообще Медведев был не худшим президентом.
Про него как про президента, про то, что он реально делал. Я говорю про то реноме, которое сложилось.
Реноме Медведева Президент Медведев был сильнее премьера Медведева. Хорошо это либо плохо для его амбиций возможных? Наверное, не очень хорошо, но это позволило ему как бы не самоликвидироваться, не превратиться, не знаю, там, в забытого какого-то чиновника, там, или там, того же Михаила Касьянова, или, не знаю, Зубков, Фродков, там много было разных фигур, которые сегодня, как бы, ну, которых на улице сегодня вряд ли узнают.
То есть списывать его вы бы не стали пока?
Играть, торговать этой темой будут. Периодически Медведев будет в это вовлекаться.
Этим можно торговать, если он представляет определенную ценность. Все. Ценность он сегодня представляет. Это ваша оценка.
Личностную ценность, безусловно, он представляет. Он пошел ради личных обязательств на непростые шаги, на личное унижение даже. Но слово сдержал, не так часто случается.
Михаил Виноградов с нами. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот вы говорите, что он ценность представляет, и как президентом был. А вот Баренцев, да, Баренцев море, отдал шельф там это с углеводородами, все.
Нет, сейчас ему все припомнят, никто не спорит.
Потом лампочки эти газосветные, потом день-ночь запутал так страну, что уже как бы Дума распутывала и своим волевым решением приняла, что там переход с летнего на зимний. Да у нее столько было этих денег нет, но вы держитесь там и прочее. Ну что это? Ну, вообще я не знаю, что это Путин помощник себе такого выбрал. Это же кошмар.
Спасибо. Даже Дума сейчас лучше Медведева в понимании нашего слушателя. Обратите внимание.
Ну, смотрите, мне нет интереса быть адвокатом Медведева там, да.
Вы только оцениваете.
Мне столько не платят, да. Но я бы обратил внимание, что безумие с временем не кончилось, потому что сейчас у нас летом темнеет на час раньше. И схема, при которой два раза переводили стрелки два раза в год, была, на мой взгляд, идеальной. И за что нас лишили вечером часа света, я не знаю. А мы до сих пор его лишены, к сожалению. Что касается отдачи...
Вы вставайте в 3 часа, Михаил Юрьевич, уже светает. Нормально, светало вот совсем недавно.
Да, случалось вставать. Зависит от качества штор, да. А второй момент, что касается отдачи территории. Ну, слушайте, и при Путине кусочек Хабаровского края Китаю отдавали там, да. Но это кто-то заметил, кто-то нет. Там, в принципе, Путин ничего за это не было. Есть точка зрения, например, что Крым, он развязывает какие-то руки для более масштабных компромиссов с Японией, и ничего не случится, да, поэтому вот, по крайней мере, те обе предъявы, которые вы дали там, да, их можно к самым разным политикам предъявлять. А время, я с вами согласен, надо вернуть, как было, стрелки переводить, и ничего страшного. В России, по-моему, 150 миллионов человек и порядка, по-моему, 20 миллионов коров, которые от этого мучились. Людей больше.
Никто не говорил о том, что нужно возвращать, поэтому напрасно.
Нет, я категорически за возвращение перевода стрелок, потому что летом должно быть вечером светло по возможности.
Ну что же, 7373948. Гарик требует, чтобы мы каким-то образом, вернее, вы прокомментировали историю с Клинтон. Чего ждать, интересуется Гарик?
На американских выборах каждый раз случаются инциденты с кандидатами в президенты. Президентский марафон очень утомительный. Кандидатам в президенты в известной степени физически быть тяжелее, чем президентам. Поэтому, если не будет каких-то дальнейших траблов, то не будет какой-то сложности дальнейших со здоровьем, эта история достаточно быстро забудется. Действительно, серьезный стресс, и кандидаты отрабатывают. Общество к этому привыкло, если эта ситуация не будет продляться.
А с точки зрения политтехнологии, немощный кандидат – это же катастрофа, нет?
Ну, вы понимаете, в чем дело. Американская политическая система построена на том, что у президента нет контрольного пакета. А он всегда ограничен и подвешен. В этом плане не самый сильный президент, это не обязательно плохо.
7373948. Сейчас слушаем вас внимательно, секунду. Да, здравствуйте.
Алло, здрасте.
Здрасте.
Я вот прочитал доклад Медведева на 15-м съезде партии «Единая Россия» и увидел, что какой же он лжец. Он солгал там в одном месте, я, правда, не весь его еще, но вот солгал в том месте, где касается именно меня и миллиона других людей, пенсионеров. Он сказал, что пенсионеры-инвалиды первой и второй группы вообще освобождены от взносов на капремонт. Я пошел...
А взносы есть?
Говорит, нет, ничего такого не было.
Есть,
вот,
есть.
Я так, а Медведев так сказал. Он говорит, ну, мало ли, что он там сказал.
В результате так Медведева, если человек в большом докладе врет один раз, то это маленький лжец.
Да, хорошо. Кстати, обращаю внимание, что какой-то бунт даже пошел в регионах относительно визитов Дмитрия Анатольевича Медведева, нет?
Ну, так, чтобы бунт, наверное, нет.
Но критические высказывания в адрес премьер-министра Российской Федерации, и все это, если учесть, что он еще лидер правящей партии,
но партиям, оппозиционным, там, СР, ЛДПР, коммунистам не позволили троллить Медведева, И это было признаком усиления политических позиций Медведева накануне выборов, как бы к нему ни относились слушатели и участники этого разговора.
То есть на это вы обратили внимание, что его не очень сильно мочили?
Да, это не очень позволили делать, хотя партии, конечно, собирались и уже навострили лыжи троллить правительство Медведева.
Интересно. 737, я, кстати, не обратил на это внимание. Но еще один коротко. Слушаем вас внимательно. Подождите, тогда вас выслушаем. Нет, не получится. Слушайте, давайте тогда прощаться. С нами был сегодня Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика», политолог. Вместе с ним наблюдали за финишем избирательной кампании в Российской Федерации. На всякий случай напомним, что 18 сентября 2016 года у нас пройдут выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Ну, как там нужно сказать? Сенавыборы, так что ли?
Сенавыборы.
Сенавыборы. Это был Михаил Виноградов. Приходите.
Спасибо.
Еще. Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.